Ваши приемники на волнах Всемирной службы радиовещания Украины. В эфире передача «Блеск и нищета русского мира».
Здравствуйте! Снова с вами мы, Дмитро Левусь,
Олег Лесный.
И вместе с нами сегодня немецкий эксперт Андрей Новак. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Мы с Андреем будем, как и с другими нашими гостями, говорить о том, что такое русский мир, в чем его блеск, в чем его нищета. С Андреем можно говорить об этом много, потому что он может посмотреть на это явление с разных позиций. Внимательный слушатель, наверное, уже понял, что он хоть и немец, но человек, имеющий отношение, как по словам Пушкина, Славянскому морю, да, судя по фамилии. Андрей, вы же хорватского происхождения, насколько я знаю.
Да, я родился в Нюрнберге в Германии, и мой отец хорват, и мама тоже из Хорватии, но она хорватская немка.
Ну, то есть, есть о чем говорить. Почему? Потому что на Балканах есть некий такой аналог русскому миру, это, наверное, можно так сказать, да, то есть великосербский, да, там, национализм. И, с другой стороны, опять же, каким-то образом получилось так, что этот сербские идеи построения Великой Сербии, они очень комплементарны по отношению к русскому миру. И, наверное, вот мы с этого и начнем. Как вы думаете, почему так получилось, что сербские идеи построения Великой Сербии достаточно пересекаются и комплементарны вот именно с идеей русского мира?
Вопрос не совсем простой. Я думаю, что есть аналогии этого, да, и есть связи между российской внешней политикой и сербской политикой 90-х, великосербской идеологии, и эти параллели продолжаются до сих пор, потому что Сербия до сих пор играет роль и старается где-то нейтралитет держать между Евросоюзом и Россией, то, по крайней мере, сотрудничать с обеими сторонами. Я думаю, что если смотреть глобально, то в постсоветских и постсоциалистических стран Европы в некой форме в очень многих из этих стран образовалась после распада СССР и трансформации ранних 90-х сформировалась какого-то рода клептократия. Где-то экстремальнее, где-то менее экстремальнее, где-то олигархи больше играют роль, где-то тайные службы, где-то партия какая-то. Социалисты меняли ориентацию, стали капиталистами, материалистами и занимались захватом имущества. И, конечно, использовали часто национализм, чтобы народ поддерживал их и их политику. И Милошевич понял, когда была трансформация, понял, что он не может удерживаться во власти, если он не использует национализм. И использовали очень экстремально, естественно, наращивали ненависть, используя пропаганды. Здесь у меня много дежавю, если я смотрю на войну в Украине и пропаганду, дезинформацию Кремля. Очень много знакомого из 90-х. И там было плохое правительство, которое не могло справиться с вызовами современного мира и с трансформацией в демократическую сторону. И в России, в принципе, похожая ситуация.
То есть вы думаете, что вот эта идеология русского мира – это такой уход от реального ответа на вызовы и угрозы, которые представляет современный мир?
Да, и, конечно, возможность сохранять клептократические структуры. Там, я думаю, что, да, есть империализм в этом, есть национализм, да, или национализм в форме империализма, да, но я думаю, что это второстепенный вопрос, да, потому что даже по российским законам воровать запрещено, теоретически должно наказаться. Это знают люди, которые сидят в Кремле, и высокопоставленные чиновники. Ну, если когда-то появляется реальная демократия, верховенство закона. В России это, конечно, значит независимый суд, и это значит, что некоторые люди могут отвечать за свои поступки, и это никто не хочет из них.
Ну, мы знаем, что в России есть такой момент, что великие мужи считают, что они не воруют, а зарабатывают. А потом уже, когда будет новая Россия, может быть, там будет главенство права, тогда, наверное, будет юридически это по-другому звучать. Но я хотел бы вас спросить о другом. Русский мир, ему сопутствует очень много мифов. И мифы как с одной стороны, так и с другой. Например, у нас в стране ходит миф, а я считаю, что это миф, что русская пропаганда, она очень сильна, фактически непобедима, и в том числе за рубежом. Там уже все решено, нам делать там нечего, потому что у нас нет ресурсов и всего остального. Так ли это? И на примере Германии. Страшен ли русский мир? Пришел ли он туда в каком-то проявлении? Или это все-таки мифы наши какие-то там, такие страшилки для себя и для окружающих?
Я бы сказал, что сейчас ситуация уже лучше, чем, например, в 2014 году. Потому что в 2014 году очень многие люди вообще... начинали с того, чтобы искать Украину на карте. Да? Конечно, все знают, что есть Россия, что она играет роль на мировом уровне, и есть какой-то уровень доверия, если это большое, мощное государство, что там есть правительство или должно быть правительство, которое в какой-то мере ответственное и выступает за интересы страны. Да? И что там есть разум и какой-то смысл, да, поэтому изначально не было вакцинации не только средних немцев, но и тоже политического класса и журналистов, поэтому многие доверяли изначально версии России, да, и поэтому начинали эксперты, люди с опытом и люди, которые занимались документальными фильмами и так далее, начинали влиять больше на ситуацию, начинали корреспондентов отправить именно и в Украину, и в зону АТО. И это имело эффект на качественные издания, особенно газеты, которые сейчас большинство газеты, как «Süddeutsche Zeitung», как «Frankfurter Allgemeine Zeitung», как «Welt», они, в принципе, все понимают, и там отличные журналисты работают, теперь уже могут все хорошо объяснить. Проблема в том, что в нашем телевидении очень стараются делать баланс, как-то, например, ток-шоу, и приглашают российских, ну, в скобочках, журналистов, да, которые представители там Russia Today, Россия сегодня, и это, как известно, прямая организация Кремля, которая идеологизированная и политизированная, и работает именно, чтобы распространять желательную, как бы, перспективу Кремля. И почти всегда они представляются как независимые журналисты или главы агенции, которые предлагают материалы, видеоматериалы, аудиоматериалы, и не представляют их как агенты влияния российского правительства. В этом проблема, и есть некая часть общества, которые верят больше российской версии, чем тому, что говорят наши ведущие политики, что говорят действительно качественные журналисты. Так что влияние есть, и эта пропаганда, она работает на разную публику по-разному. Да? Вот крупному бизнесу они продают миф о зоне свободной торговли от Лиссабона до Владивостока, чтобы, естественно, уничтожала индустриальную базу России послезавтра и создавала огромных проблем Путину со своим электоратом. Но на Западе это крупный бизнес любит слышать, и поэтому эта тема до сих пор говорит, ну почему мы не можем дружить и просто создавать зону торговли вместе. Потом левая, им делается такая картина, как будто Россия единственная сила в мире, которая может противостоять Америке, и которая там непосредственно делается как бы заключение, что они тоже как за какие-то левые идеалы. Да? Там, если были в начале ополчения левые волонтеры, которые воевали, охотно их показывали и... То есть альтернативную версию рассказывали, потом есть русскоязычные жители в Германии, несколько миллионов, на которые направлены российские СМИ, и там много, ну, гордости связано с Россией, с происхождением из России или из русскоязычных стран, и частично российский национализм. И есть, например, политики, которые слишком много поддерживать контакт, и это уже годами только с уровнем правительства в России и не разговаривают с гражданским обществом. Они ездят по делегациям, по приглашению, и они разговаривают с профессорами государственных вузов, с дипломатами, с представителями администрации президента или Думы. И таким образом они видят только то, что им показывают, да? Прекрасную там культуру Петербурга, джаз-концерты, приемы. Мы знаем тоже, что иногда играют роль и компромат, или деньги. Но просто есть такой слой или процент политиков, которые просто очень под влиянием государственных структур России. Так что есть разные националисты, что я забыл, правые, которым Россия представляется как и Путин, как лидер националистов Европы, который разрушит Евросоюз, который такой антинациональный мультикультурный проект и поможет создавать опять национальные государства с национальными лидерами, и используя даже насилие и войну. Для многих националистов это как бы нормально.
То есть русский мир продуцирует специфические мифы для аудиторий конкретных, да? Единственное, что это не совсем совпадает с доктриной русского мира, где там прописано совсем все по-другому. И Запад, он должен сгнить, и независимо это Германия, Соединенные Штаты, Франция и так далее. Вопрос в другом. А вот что или кто для Германии Путин? В каком цвете он представляется и как политический лидер? Какой он?
Я думаю, что очень многие, большинство как бы нашего правительства, они поняли, что Путин и его правительство создают кучу проблем, и серьезных проблем, и хотелось бы налаживать сотрудничество, нормально жить вместе, быть хорошими соседями. Это очень сильное желание очень многих немцев. То есть русофобии не существует. То есть это есть просто люди, которые вообще, может, иностранцев не любят особо, да, но это не целенаправленно именно касается русских или россиян. Так что, с другой стороны, правительство должно поддерживать контакт. Да, и сейчас, конечно, очень редко Меркель встречается с Путиным, обычно в таких форматах, как Большая двадцатка, да, G20. Но все-таки средний немец, он видит в новостях, что Путин ходит в хорошем костюме, встречается с респектабельными политиками, поэтому люди не могут себе представить, что на самом деле он там много врет, например, да, или что он действительно отвечает за войну или военные преступления. Это понимает только какой-то процент людей, которые в внешней политике много понимают, имеют хороших источников и так далее. И, конечно, то, что масштабы, например, клептократии, коррупции, воровства в России для немцев вообще вне представления, да, то есть они вообще не могут представить, да, если у нас президент Вульф, ему пришлось уходить с поста из-за 700 евро, который он как бы на счет одного бизнесмена ночевал в гостинице, да, то там, дело Магнитского, я как пример скажу, где речь идет о 200 миллионов долларов и больше, или мы знаем, как разбогатеем, Ротенберги разбогатеют на каких деньгах. Все понятно теми, кто занимался этими вопросами, а средним немцам и широкой публике нет. Поэтому многие считают, что Путина не понимают, да, надо они относиться больше пониманием, и все не может быть так страшно на самом деле. То есть люди, которые за этим следят и знают подробности и так далее, они, получается, экстремисты в глазах публики, и люди хотят слышать такую умеренную позицию, компромисс, и чтобы не шла никакая речь про оружие и про войну и про нашу армию. Да? Я сейчас про широкую публику говорю, что они считают, что если экспортировать оружие в конфликтную страну, это всегда ухудшает ситуацию и делает хуже эту войну, и будет больше жертв. Да? Несмотря на то, что, например, если смотреть Боснию или Хорватию, там именно война кончилась, когда у боснийцев и хорватов появились достаточно оружия.
Многие знания рождают многую скорбь, как написано в Библии. Поэтому такой вопрос. Не получается ли так, что все-таки средства массовой информации позволяют людям узнавать правду? Да? Вот тот высокий уровень коррупции – Потом, опять же, националисту, который считает, что Россия – это великая страна, которая поддерживает националистов, вдруг узнать о том, что она поддерживает точно так же и левацкие проекты. В общем-то, это достаточно элементарно. Но, тем не менее, как вы сами сказали, люди в это не верят. Осознанная какая-то позиция – не верить в то, что можешь узнать. Почему это происходит? И вот этот уровень поддержки русского мира и уровень поддержки современного кремлевского правительства остается достаточно высоким.
Скажем так, реального политического образования у нас мало в Германии в среднем. Да? Может, в школе там год или два, по два часа в неделю объясняют, что такое выборы, что такое верховенство закона, разделение власти. То есть это каждый когда-то слышал, а вглубь понять до конца, что это такое и как это работает, и что такое пропаганда. Да, мы учим, конечно, про Вторую мировую, про Геббельса и так далее, но это одно, это так поверхностно помнить. Другое – это понять в глубине, что такое, какая…
То есть масштаб вот того, что происходит в Российской Федерации, не позволяет поверить в это, что это такое возможно сейчас.
Да, просто я хочу сказать, что уровень политического образования не очень высокий. Но каждый человек, не только те с высшим образованием, но те особенно, каждый хочет думать, что он понимает вещи. Или ищет себе какую-нибудь логику за тем, что происходит в мире. Да? И на самом деле это очень сложно, и просто так за 5 минут ты не объяснишь, что происходит. Но люди хотят считать себя человеком, который все это понимает. И именно альтернативные версии новостей, которые основаны на какой-то идеологии, на какой-то теории заговора, они таковые, что за 15 минут можно каждому объяснить и потом на любой вопрос ответить. Да? Вот именно этой логикой. Да? Так что не надо 20 лет заниматься какими-то странами, не надо изучать язык, надо 15 минут получить вот эту альтернативную логику и верить только источникам информации, которые именно эту версию продвигают. И в интернете сейчас тоже не так просто отличить, что такое серьезный источник, что такое нет. В социальных сетях посты выглядят почти одинаково, в принципе. И еще алгоритмы в социальных сетях работают так, что они показывают вам то, что нравится вам, вашим друзьям, и что вы кликнули, лайк поставили. Таким образом получается, что вы получаете ту информацию, которая подтверждает ваше мировоззрение.
Да? То есть пропаганда русского мира, она использует механизмы современного информационного общества.
Совершенно верно. И социальных сетей, как, например, Facebook.
Что с этим делать?
Здесь сейчас больше попыток, например, влиять тоже законами в Германии на социальные сети, чтобы, например, посты, которые наращивают ненависть или которые являются прямой дезинформацией, чтобы обязывать компании их уничтожать, то есть стереть эти посты, да, то есть посмотрим, как это будет работать на практике. Германия достаточно большая страна, посмотрим, как с технической стороны они этого делают, как бы для Германии или сразу для Европы или для немецкоязычных стран. Вот это сейчас только что закон принят, так что посмотрим, как это будет на практике.
Ваши приемники на волнах Всемирной службы радиовещания Украины. В эфире передача «Блеск и нищета русского мира».
Напоминаем, микрофон Дмитрий Левус, Олег Лесный и Андрей Новак.
Что для вас русский мир?
Русский мир – это понятие России, которое создано сверху, чтобы поддерживать рейтинг и сохранить власть нынешнего режима в России. Они ссылаются на древние традиции России, на какие-то достижения исторические, на язык русский. Но они очень многих пунктов, конечно, действительности сегодняшней России игнорируют и умалчивают. И создают такую идеологию, которая привлекательная. Потому что именно в этом недостаток реального русского мира, что он не привлекателен для граждан, для предпринимателей и не конкурентоспособен странами, например, Западной Европе или другими демократиями, которые предлагают другие условия жизни, развития, экономики, чем это может сегодняшняя Россия. И поэтому они используют все свои силы, в том числе в информационном пространстве, место в Совете Безопасности ООН, вот те признаки сверхдержавы, которые остались, ядерное оружие, чтобы поддерживать вот это представление о мощной России, которая там Третий Рим, и которая имеет особенную миссию и историю, и двигается вперед.
Вы знаете, вот вы как раз сказали о переписывании там истории и вот искривлении ее. Вот не могу не поделиться с нашими слушателями. Недавно видел обалденнейший сюжет, где наш бывший премьер-министр Азаров рассказывал, что Киевская Русь — это миф, придуманный в 18 веке. И никакой Анны Киевской не было, она была русская. Дальше я не дослушал, потому что я думаю, что он, наверное, дальше сказал, что Москва была раньше, чем Киев. Но мне кажется, что вот русский мир, он опирается на вранье, намеревается, вот вы правильно сказали, оболванить очень много людей и использовать совершенно новые механизмы, те же социальные сети, да? Да, в России с этим все понятно, есть мнение партии, скажем так, Путина. Каждая империя громадная, да, она вот с самого начала зарождения идет к своему концу. Вот что, по-вашему, может случиться, если вдруг вот этот мыльный пузырь в виде недофедерации лопнет? Что будет?
Я четко не могу сказать, я не пророк, но нет. Когда вы задавали вопрос, вы немножко напомнили одну вещь про поводу там имитации вранья и так далее. Вот, знаете, был Фрэнсис Фукуяма, который в начале 90-х сказал, что конец истории, да, и что вот либеральная демократия как бы окончательно выиграла. И сегодня очень много комментаторов пишут, что совершенно понятно, что это не так, и нет такой динамики, что там либеральная демократия выиграет. Я все-таки думаю, что, может, не либеральная демократия, а правительство, которое предлагает качественное правление, good governance, да, что это все-таки, в принципе, выиграет в процессе политической эволюции. Да. Только этим препятствует то, что я называю насилие, либо физическое, либо психологическое, то есть вранье, пропаганда и так далее. И чтобы остановить вот эти процессы, эволюции политической, которая создается в конкуренции с другими системами в условиях глобализации, да, нужно использовать эти способы, и это именно делается в России. Если продолжится такой курс в России, я думаю, что они используют очень много экономических ресурсов, и в конце концов останется Россия с огромными социальными экономическими проблемами, и они будут отражаться на внутриполитическую ситуацию и стабильность. Я надеюсь, что совсем до очень плохого уровня и, скажем, и...
До русского бунта не дойдет.
До гражданской войны и так далее не дойдет, но уверенности в этом нету.
Вам приходилось общаться с россиянами, которые не попадают под вот эту концепцию русского мира, то есть которые не верят вот в этот комплекс действий, да, русского мира, под, там, который включает в себя пропаганду, который включает в себя там определенные силовые действия. Как вы считаете, у них есть шанс на то, чтобы стать, ну, скажем так, движущей силой в стране или нет?
Да, я знаю русских и россиян, которые совсем не разделяют эти взгляды, которые солидарны Украине или, по крайней мере, критически очень относятся к нынешней власти. И я думаю, большинство россиян понимают, что огромная проблема с коррупцией, да, только какой-то диссонанс формируется, что все равно многие поддерживают, по крайней мере, Путина или правительство. По поводу тех людей оппозиционных взглядов россиян, я думаю, что если смотреть на сегодняшнее развитие, нельзя предсказать, что они могут стать главной силой, но эксперты часто делают ошибку, что они, когда делают прогнозы, они исходят из линейного развития. А история как раз, она часто двигается по нелинейным развитиям, как стенопад в Берлине или как Майдан, да, что эксперты не прогнозировали, и это все равно случилось. Поэтому я считаю, что система нестабильная, и там может и случиться, что неожиданно что-то меняется в течение нескольких месяцев. Или это может продолжать 10 лет, 15 лет.
Я часто слышу, и у наших экспертов, и вообще у просто граждан, вот вся проблема в Путине. Уйдет Путин, и все станет хорошо. Это заблуждение?
Я считаю, что да. Потому что, если помните, 98-99 год, они сделали Путина. Да, кем он был в 98 году, кем он был в начале 2000 года. Хотя он как бы очень эффективно работает в этом плане, я думаю, что они найдут человека, и с помощью подконтрольных СМИ они сделают Путин 2.0.
Вот мы как раз подошли к теме роли личности в истории. Если говорить вот о конфликте между Россией и Украиной, как такое сейчас, наверное, наивысшая точка, где происходит приложение русского мира, как вы считаете, что должна делать Украина? Что она должна сделать для того, чтобы выстоять в этом конфликте?
Если взять хорватский опыт, да, то это, естественно, развивать свою оборону. Это естественно, потому что тем лучше оборона, тем больше риски и тем сложнее ситуация для России там поддерживать эти сепаратистские структуры. С другой стороны, я считаю, что Украине важно работать именно на хорошем правлении, на good governance, чтобы продолжалась антикоррупционная борьба, чтобы суды стали эффективными и честными инструментами. И я думаю, что тоже без хорошего сотрудничества и партнерства с Европой и с теми странами, которые относятся позитивно к Украине, тоже крайне сложно или невозможно выстоять. Да? По крайней мере, пока политика Кремля не меняется. Да, там есть какие-то тоже люди, которые предпочитают другой курс. Так что, может быть, ну, и в Кремле когда-то в Кремле что-то меняется, когда-то, может, после Путина, да. Но пока что на это невозможно рассчитываться, и надо и свои силы развивать, и усилить партнерство с Европой и с западными странами.
Андрей, а осознает ли Европа, если вдруг, не дай бог, конечно, но вот Украина не выстоит, и Путин пойдет дальше? Осознает ли они угрозу, что он не единственная для него цель Украина, и у него планы гораздо масштабнее? Или это кажется, что это, как всегда, где-то очень-очень далеко, эта война не у нас?
Я думаю, что даже для Кремля и для России это не план А, да, которого они хотели бы делать, чтобы еще пойти дальше, там, прибалтийские страны и так далее, несмотря на официальный там империализм и вложение огромных средств в военные структуры в России. Я думаю, что это потому, что они, если смотреть реально, у них банковские счета, члены семьи, недвижимость на Западе, и они не хотят, чтобы это дошло до разрыва полностью отношений, потому что, ну, это реальными интересами не соответствует большинству российской элиты. Но, естественно, я думаю, что на самом деле Россия рассчитывала, что с Украиной будет проще, что они могут захватить больше территории и иметь больше поддержки, и, может быть, дойти до Киева. Здесь они ошиблись. А с Европой, вот пропаганда, и особенно с Европы, она шла успешнее, чем они, может быть, ожидали в начале. Но если очень хорошо пойдет, почему не продолжать, да? И я думаю, что очень многие немцы, они очень уверены, потому что, опять же, они не могут себе представить, что человек может думать, ну, мне интересно не только там бывший Советский Союз или бывшие там постсоциалистические страны, да, а может быть, если я уже там взял под контроль и Прибалтику, и Польшу, может, я потом Берлин или Париж тоже интересные места, да. Я думаю, что это, конечно, worst-case сценарий, что это в худшем случае только можно себе представить, но ну, совсем уверенным нельзя быть, потому что Россия не конкурентоспособна, да, с Европой. И пока Европа так хорошо развивается, свобода, экономика, уровень жизни высокий, по сравнению Россия выглядит плохо. Да? Лучше дестабилизировать и в Европе, поддерживать маргиналов и так далее, чтобы там тоже расчленить Европу, чтобы создавать кризис. И в итоге уничтожать, может быть, даже демократию и верховенство закона. И тогда уже и в Европе не будет никогда судья, который судит этих людей.
Ну вот такой сценарий, на котором мы заканчиваем. Все-таки, да, мы уже услышали сейчас, что Россия не конкурентоспособна по сравнению с Европой в экономике, в политике, в правосудии, но, тем не менее, угроза остается. Мы напоминаем, что с вами были Дмитро Левус
и Олег Лесный.
У микрофона с нами был сегодня немецкий эксперт Андрей Новак. А мы всех призываем, пишите нам на нашу страничку в сети Facebook или же на ящик rus@nrcu.gov.ua. Или же слушайте нас на средних волнах 1278 кГц. Всего хорошего всем!